Мне по праву рождения, принадлежит право высказывания, и трактовать их могу только я, как автор высказывания. Вот. И лекция будет называться «Души прекрасные порывы». В прошлой лекции, я не знаю, она может еще не вышла, называлась «Волшебник как там, из страны Оз», по-моему, страны Оз, да. И «Волшебник изумрудного города». Я там говорил, что оказывается, я там говорил много о карме, что в ней не свойственно, потому что я не люблю говорить о карме. И все кармы подразумевают, ну вот она, вот карма, вот то, что можно пощупать, вот действие, вот какая-то ответка идет, нет. И я там говорю, что решающая роль кармы невидимая, как вот, например, настоящая власть, это которая скрытая власть, невидимая, потому что мы их не учитываем, и потом они выползают, и вот такой эффект внезапности, и мы растеряны. Вот. И поэтому настоящий человек, любящий человек, это, знаете, зрячий. Вот если брать к вопросу о карме, я не знаю, какой-то философ знаменитый сказал, что человек по жизни идет как слепой на минном поле. И вот когда он подорвется, вообще неизвестно, когда он подорвется. Вот. А вооруженный заповедями религии, ну, если он подкован, это как слепой с палочкой, то раз руку оторвал, а сам цел. А любящий просто зрячий. То есть горячее такое сердце освещает ему. Оно не просто горит там для других, он просто это видит. А так, когда уголек, он ходит там во тьме. То есть сердце должно гореть. И пока свободою горим, пока сердца для чести живы. Продолжай, Слав.
Нет, это твоя лекция.
Нет, кто сочинил?
Мне запрещено задавать вопросы.
Ладно, ладно. Это Александр Сергеевич Пушкин. Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Это Пушкин написал Чаадаеву. Ну, я, наверное, прочитаю, вот, пока свободою горим. И вот это, ну, кто-то говорит, все зависит от мотивации, как вот одни и те же поступки, мотивация разная, результат разный. А вот насколько человек свободен, настолько он бесстрашен, настолько он любящий, как там боящийся несовершенен в любви, боящийся, вот страх это уже сразу рамки несвобода. То есть все зависит от того, насколько человек свободен. И сразу возникает вопрос, где эта свобода, это все за свободу хотят там, свобода или смерть, по-моему, у Махно было написано на флаге там, на его черном. То есть это, ну, вопрос достаточно долго муссируется, значит он важен. Я прочитаю все стихотворение, это к Чаадаеву. «Любви, надежды, тихой славы, недолго держал нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Но у нас горит еще желание под гнетом власти роковой». Это про сегодняшнее время. То есть мы спали, потом раз проснулись. О, а в чем это мы находимся вдруг? Проснулись. То есть пора становиться взрослыми, да? Все думают, что любовь, она вот в детстве такая сопливая любовь, что дети это ангелы. Не, любовь это созревшая штука. Потому что, например, я не помню, какой философ говорит, вот юноша, он жесток всегда, он потому что что-то не понимает. У него какие-то рамки там. Созревший человек любит. Даже родитель не любит так, как дедушка с бабушкой любит. У них созревшая любовь. А любовь к внукам совсем другая, чем к детям. Совсем другая. Она еще ближе. То есть... Но у нас горит еще желание под гнетом власти роковой. Нетерпеливой душой отчизны мневли призывание. Я поставлю на паузу, потому что вот есть... Я часто выступаю, тут такое дерево, такое древо рода, которое символизирует, что род это очень важно, потому что если человек живет интересами рода, а не просто своим там вот телом, то он уже бесстрашный становится, он уже черпает всю силу, всю бесстрашие в прошлом и для будущего живет, он практически уже бессмертный. И вот здесь, смотрите, в простом стихотворении это прослеживается, вот кто-то это может не замечает. Отчизны, где вот наши там. Мы ждем вставления и упования минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуты верного свидания. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мы, друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия спрянет ото сна и на обломках самовласти напишут наши имена. То есть, пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятил души прекрасные порывы. Что такое порыв? Порыв — это вот раз, сказано, сделано. Вот это порыв. А если это долго, посмотрел, подумал, посчитал на калькуляторе, выгодно, невыгодно, это как бы, ну, к порывам не относится. И мы знаем, что порыв, это он имеет, ну, на порядок большую силу, чем вот такое, что-то там рассчитал, потом медленно подошел. Это как... Вот. И есть людские желания. Вот порыв, интересно, относится к людским желаниям или нет? Слав, можешь мне сказать?
Порыв?
Порыв — это людское желание или это что-то свыше пришло, и ты там еще не успел сообразить уже туда?
Мне кажется, это желание свыше, которое олицетворяет твою внутреннюю...
Которое я уловил, да. Ну, в принципе, мне же...
То есть ты этого сам хотел,
да.
Но может колебался, а тут я... Да, точно, надо, все, надо вот это.
Да. То есть, если взять слово как желание, ну так вот спросить, а просто...
Это вдохновение.
Сделать, да, я понял, да. Да, я согласен. Ну, желание, ну, особенно человек, если вот без порыва, он скажет, ну, власть, ну, хотя бы, чтобы меня слушали, хотя бы, чтобы меня уважали, чтобы я был экономически обеспечен, чтобы я был обеспечен здоровьем. Ну, семья нормальная, дети, чтобы там не болели, и там не придурки были, а умные, чтобы я мог ими гордиться. То есть, и вот слава, влияние. А когда все это есть, возникает следующее желание подольше пожить со всем этим. Потому что когда этого ничего нет, вот у человека или было, но отобрали, и человеку, он уже в петлю лезет, жить не хочется. Потому что вот желание, потому что желание не исполняется. Считается, что душа — это генератор желаний. И если ты, вот ничего, бывает, что ничего не хочу, такая депрессия, да, то есть отбили тебе эту хотелку, не получилось, раз, и ты не хочешь просто испытывать эту снова боль, и ты ничего не хочешь, какая-то депрессия, то как мертвый. Поэтому, ну, в Библии даже говорит, вот он муж желаний, и говорится, что значит, сильный человек, нормальный человек должен... То есть желать, значит, душа у него активирована. Так вот, что человек желает? Ну и сразу машину обновить, там, жилье там, чтобы было. Вот мы такие лукавые порой, что любые плоские желания мы можем, умеем ворачивать в духовную оболочку. Вот такие мы хитрые. То есть алчный не скажет, что мне надо много денег. Он скажет, ну, я хочу много средств, чтобы там голодных накормить, там бомжиков. То есть, ну, у него для этого нет самого себя некогда накормить, и поэтому вот я желаю это. Хотя, ну, практика и статистика говорит о том, что если вот при том, что у тебя есть, ты не заботишься ни о ком другом, если тебя даже приумножить и в 100 раз будет больше там чего-то, ты все равно заботиться ни о ком не будешь. То есть эта тенденция или есть, или нет, и она вообще не зависит ни от твоего дохода, ни от твоего материального положения. Вот. Или там стать известным, некоторые говорят, чтобы прославить истину. То есть, как же эта бедная истина без меня известного не могла там выстоять? Да, она же пропадет без известности. То есть, ну, к чему мы стремимся, к чему мечтаем? Ну и в конце концов, если все это архивировать, мы мечтаем о свободе. То есть мы вообще не знаем, что толком делать, потому что каждый новый день нам дает какие-то новые задачи, они просто возникают по ходу. Но от моей свободы зависит, что как я с этим всем распоряжусь. Я могу или не могу, или руки мне связаны. И поэтому, как там Иисус сказал, стойте в свободе, не подвергайтесь игу рабства, Он сказал там своим. А вот, ну легко сказать, да, легко сказать, потому что вдруг сразу оказывается, что в свободе-то, оказывается, жить не так-то и легко, потому что свобода – это ответственность, и свобода вообще неописываемая, примерно так же тяжело описываемое понятие, как и любовь, потому что любовь, вот если помните, любовь – это не это, не это, не это, там описывается, да, там 13 главе там Библии. А что такое любовь, непонятно. Там любовь не завидует, любовь не это, не это, не это. Не написано, вот не написали, что такое любовь. То есть, а вообще перечислены были все материальные вещи. Так вот, о свободе можно сказать абсолютно вот то же самое. И дать человеку неподготовленному к свободе, то есть безответственному, то есть он не брал на себя ответственность, то есть он не решался что-то такое, а это порыв, понимаете, ответственность. Если я все взвесил, спросил у всех, как надо делать, и делаю, это безответственность. Потому что если что, они мне сказали, я тут ни при чем. То есть этот человек не свободен. И человек, у которого нет такого достаточно опыта, и сказать, вот теперь делай все, что хочешь. Это все равно, что знает, на всех светофорах включить сразу три огня, там желтый, зеленый, что там еще там, красный, да. И вот что хочешь, то и делай. Хочешь, ешь, есть, ну, езжай, хочешь, тормози, и везде, понимаете, столпотворение. Свобода, оказывается, это наука целая. Когда надо затормозить, когда надо что-то, когда надо себя тормознуть, когда надо другого тормознуть когда-то. Свобода, ей надо еще уметь распорядиться. И потому неподготовленному дать, это значит вернуть более рабство. Ну, например. Например, вот добились свободы, да, вот там сексуальная революция, например, свободы, все, свободы, а раньше не было такой свободы. Вот у меня теперь свобода, я теперь могу выбирать девочка или мальчик. А вот раньше я не мог выбирать, понимаете? Вот сейчас круто. То есть человечество доходит, то есть любая вещь, самая хорошая, может до абсурда доведена. И человечество дошло до безумия, потому что раз уже эти вопросы серьезно обсуждаются на государственном уровне, вот, а это, если взять по христианской традиции, это нашествие бесов, духа злобы поднебесной. И что там говорится, что после этого происходит, когда вот такие вопросы начинаются обсуждаться, когда вот эта свобода зашкаливает, каждый делает все, что хочешь, светофоры все горят всеми огнями, это называется Содом и Гоморра. И такие города, Содомские и Гоморские, ну, традиционно надо уничтожать. И мы видим, что их сейчас начинают уничтожать. Только не бомбят их, правда, а травят. И заметьте, там, где педерастии больше, прямо все по закону, понимаете? Чтобы Бога не раздражать. И поэтому власть лоббирует содомию. То есть, и получается, тогда у Бога нет претензий по программе сокращения населения. Почему это ему дается? Потому что все по закону. Смотрите, все хотят свободы. Нам дают свободу через край, без всяких ограничений. Вот. И все. И можно нас сокращать. Понимаете? То есть свобода, когда свобода должна гореть. И кто же это сказал? Для свободы мы созданы братья. Но чтобы свобода ваша была не для угождения плоти, но любовью служите друг другу. Вот свобода. Свобода — это не значит мое благополучие. Свобода — это мне для чего-то что-то надо сделать, а не от чего-то, ни от чего не зависеть. Свобода — это независимость. Свобода — это независимость от обстоятельств, чтобы что-то делать. Жизнь — это что-то делать. Вот. И любовь — это значит свобода у тебя горит. Организованная религия, она говорит о тщетности. Ну это сатанисты придумали, о тщетности там всякого дела. И, например, трактуют Экклезиаста, хотя мужчина умный, но его трактуют так, что бесполезно. Там яркий пример депрессии, что и вот и испытал я сердце свое, и суета, сует и давление духа, все бесполезно. И чем вызвана такая пропаганда пассивного ожидания смерти? Потому что ничего так не подавляет настоящую свободу, как инстинкт стадности. Вот я со всеми, я подожду, как чем это все кончится. Ну, как все, так и я. Я не буду выделяться. Я ж такой вот. То есть, свобода, кажется, на самом деле, свобода дешевле и выгоднее, потому что да будут ваши стези прямо. Не вот так вот ты ходишь. Вот. А кто-то говорит, что это дорого обходится, что я с этого буду иметь. Как сказал один там комментарии, пусть будут овощами в очень опасной теплице. И вот мы сейчас живем в такой теплице, и мы видим, что некоторые, которые избрали в кавычках свободу такую, ну что меня не трогают, и я свободен. Вот, не дайте мне просто жить и больше ничего. Они вот находятся в этой теплице, и их травят какими-то там не гербицидами, а просто вот ядами травит. Вот я зачитаю, у меня вещдок есть. Это говорит не просто какие-то люди, а полковник ГРУ, кандидат военных наук Владимир Владимирович Квачков. Он говорит о том, что сейчас вот происходит везде. И он не просто полковник ГРУ, а он изучает военное дело, он говорит, идет, там есть такой предмет, защита от массового, от орудий массового поражения. И он еще разведчик со стажем. То есть это не глупый человек, и он говорит, вот все, что сейчас делается, я его зачитаю, идет целенаправленное отравление городов химическими всего мира. Химическими веществами, которые созданы именно для этих целей. Вот. 60 тонн этих веществ разливают по одной только Москве за сутки. Яды. Это похвастался сам Собянин там. Как распространяют? Под видом дезинфекции улиц, подъезд городов. Или сейчас в школах приглашают продезинфицировать руки, какие-то супермаркеты шакают. Не подставляйте руки под то, что вы не знаете. Не дезинфицируйте руки тем, чем вы не... Потому что нас травят любыми способами. Как нас травят? Нас сейчас травят в банкоматах. Если кто-то обратите внимание, заходите в банкомат, там вот эта вот такая штука. Нажимаете кнопки, и сразу вы почувствуете что-то какое-то там, парфюм какой-то. Какая-то что-то шапка и что такое. Выходите оттуда? Нет этого. Во всех в общественных зданиях, через кондиционеры. Просто... И люди заражаются, и у них потом в легких вырастает вот этот вот графены, вот эти всякие там, вот, и, то есть отравление. Если человека лечить от того, что он кашляет от простуды, от воспаления, он помрет. А если лечить его от отравления, он выздоровеет. А если его просто лечить, он тоже выздоровеет, просто дома побыть немножко и все. Организм, он десятикратно защищен от всего. Нас травят массово и систематически в таких масштабах, что все предыдущие угрозы, которые знает человечество, ничтожны. А химтрелы – это вообще отдельный вопрос. Нас травят при помощи воды, продуктов и, конечно же, лекарств. И он рассказывает, как вот он ехал от Ростова до Москвы, там 110 километров, и дорога шпетляет вот так вот. Дороги нет вот такой вот автострады. И прямо над дорогой висит такой здоровый этот химтрейл, который повторяет все изгибы дороги. То есть это с самолета его пустили, его сколько он ехал, 100 километров, столько и бы это висел. Обычно после самолета, выхлопные после этого керосина, несколько минут и все рассеялось. А это висит часами, черное такое, и повторяет все, и в самолет аж прямо надо лететь, что он повторяет изгибы дороги. Понимаете? То есть травят специально. Включает и выключает распыление, по словам самих летчиков, он же военный. Не они, а спутниковая навигация. Самолет, с которых идет распыление, загоняет специальные ангары, куда никому нет допуска. И там под этим видео, когда он все это говорит, там очень много людей говорят, да, видели, простые люди подтверждают. Я к тому говорю, что вот как в Библии сказано, уверовавший не отравится. А знаете, что такое уверовавший? Уверовавший, который живет на порывах. Бог говорит и не повторяет. И если ты сразу с порывом это не сделаешь, ты попал. Дальше логика. Первое от Бога, второе там от дьявола. Потом дьявол тебе рассказывает, что это можно и завтра сделать. Когда на порывах, вот это уверовавший, а не просто кто в храмы ходит и лоб там разбивает. Вот которые на порывах, у них организм работает полностью защищен. А если ты это пропустил, потому что смотрите, как, ты считай, как от Бога отвернулся, а потом, и ты теряешь свой путь, потому что твой путь, мой путь, твой путь, путь каждого состоит из совершенно новых блоков, потому что Бог говорит, все, даю только новое, говорю только новое. Ты делаешь то, что никто никогда до этого не делал. И ты сам этого не делал. Никаких повторов, таких вот надежных повторов, проверенных, нет этого. Когда ты делаешь новое, оно защищено многократно. А росток, почему дети растут каждый день, меняются, их никакая зараза ничего не берет. А старик чуть-чуть просквозило, он уже все, это и месяц. А тот прочихался полдня, и все нормально. У него быстрее процессы идут. Ты в другом режиме работаешь. Это не от возраста зависит, а от того, с Богом ты или нет. порыве ты или нет, горишь ты свободой или нет. Потому что храбреца ничего не останавливает. Бог сказал вперед, а ты думаешь, у меня там какие-то преграды. Нет. И, значит, зачитаю этих людей. То есть я хочу сказать, что если ты сразу не в порывах, не делаешь, что ты теряешь свой путь, и твоего пути вообще нету в этом мире, ты никуда не идешь. Ты путаешься под ногами буквально у всех. Запутавшихся людей, или которые правильной дорогой идут, товарищи, неважно. Но ты точно не на своем пути. У тебя масса проблем, масса претензий. И ты, главное, никому не нужен. А когда твой путь новый, он не мешает никому. А добавляет, и все туда идут, как на свечку просто. Мотыльки. Вот что пишут люди. Простые люди. Сам факт, что химтрейлы скрывает, уже свидетельствует о творящемся недобром. Это к чему я сейчас вот рекламировал свой путь? На своем пути не отравишься. А не на своем пути. Там тебя травят. Правильно травят, а что-то куда. Когда ко мне тут тараканы забредут, которых я не планировал, я буду что-то с ними делать, понимаете? Я тут живу. Вот. Сам факт, что химтрейлы скрывают, уже свидетельствует о творящемся недобром деле. Иначе скрывать-то не нужно. Еще следующее. Война однозначно идет. Они уже не секретничают, все открыто. Тем, кто колется и считает все конспирологией, большой привет от Гитлера и доктора Менгеле. Ну, Менгеле известный, да? Опыляют самолета в тихую, безветренную погоду перед закатом. Наблюдается реально и четко. После опыления на второй, третий день идет волна заболеваний. Раньше летали по одному, теперь доходит до 5 раз. Это все с разных городов пишут. На юге Приднестровье, это Молдавская ССР, урожая нет. Фруктовые деревья массово высохли. Нас травят в самолетах ежедневно. В Приднестровье наблюдается небо в полоску от летящего самолета. Полосы долго держатся в воздухе, потом медленно расползаются в стороны и висят над городом, над селами. На прошлой неделе со вторника по среду с раннего утра до ночи самолеты шерстили небо, а в СМИ после озвучили повышение госпитализации и начали вводить ограничения. Понимаете? Заразу у них, холера. Вот она, холера вся. Еще пишет человек. Некоторое время назад наблюдательные люди спрашивали, что же это за полосы, а когда говорили о химтрейлах, над ними смеялись. Прошло время, и всем все стало понятно. В другого города наблюдаем больше года за сетками на небе. По 2-3 раза в неделю рано утром зум берет самолеты. Это военные. После опыления транспорт идет в сторону военного аэродрома. И не зря отсутствует обоняние и восстанавливается с трудом. Это как химический ожог. Следующий город. Химтрейлы, источники болезни. В сентябре над нашим городком 3 шлейфа параллельные, потом слились сплошной ковер. А потом среди знакомых массовые заболевания этой модной болезнью. Следующий. У нас в то время над Пятигорском несколько ночей подряд летал вертолет. Травят нас однозначно. На утро все было покрыто какой-то пыльцой. Жена еще обратила внимание, что через стекла машины плохо видно, как масляная пленка. А в этом году у нас почти не было комаров и мух. Пчелы, осы, шмели почти исчезли. Воробьи, которые питаются насекомыми, почти исчезли. Еще город. У нас как-то распылили что-то в небе в августе, а к вечеру у меня заболело, в груди началась температура. 2 недели лежала в лёжку с температурой 38,5. Ни кашля, ни насморка, а легкие жутко болели. Мать тоже вместе со мной, знакомые стали тоже задыхаться, попали в больницу. Это война, ребята. Следующий. На просто вирус не похоже. Это похоже на химотравление. Там есть графен, уже проверили. Распыляют алюминий и тяжелые металлы. Ростов. Травят нас периодически. Спутный или инверсионный след от обычного быстро исчезает с самолета, от химического распыла часами висит. Эстония. Распыляют яды каждый день. Я живу недалеко от Нарвы. Самолета, который оставляет след, не пробивается в интернете. На сайте можно узнать, какой самолет летит над твоим городом в данный момент. Куда летит, номер борта, а эти самолеты не пробиваются. Италия. Пишут из Италии. Травят самолеты, деревья стоят обожженные, птиц нет, квадраты в небе. Следующий город. Тоже происходит с пациентами в отделении. Их травят через кислородную маску, не дают пить, чтобы трава не выводилась. Еще я уже два раза в разных магазинах замечаю запах. Вокруг никого в зале удивилась, откуда запах. Я подумала, что из кондиционера. Как раз работал в тот момент. Я раньше слышал, что в транспорте тоже из кондиционера может распыление. Следующий. Были и есть старые московские подмосковные электрички, но появились новые. Ласточки на основе поездов Siemens. Красивые, быстрые, комфортные. Но я отмечаю, как только побуду в такой несколько минут, начинаю кашлять. Раздражение дыхательных путей. Окна закрыты, воздух проходит через какие-то трубы. А в старых все нормально. А у нас весной обработали подъезд чем-то вонючим, и все поболели. Вчера ночью сидела, ну и так далее, там пишут, что, например, вот, через несколько минут из улицы пахнуло чем-то вкусным, напоминающим дорогой мужской парфюм. Кошка сразу отреагировала, начала обнюхиваться. Дверь закрыта, закрыла, запах рассеялся, минут через 30 начала першить в горле. Кошка спряталась под диван, для нее не свойственно. Я бы с радостью признал у себя обонятельной галлюцинации и факт моего схождения с ума, но относительно синхронного галлюциногирования и помешательства с кошкой признавать отказываюсь. И очень много, много. Везде, во всем мире отмечают. То есть, кому есть на небо, когда взглянуть, кто рано встает, кто не спит днем, а в интернет по ночам не втыкает, все это понимают. И вот Россия, Мишустин подписал договор с НАТО и другие страны на химтрейлы. А деньги берут, кстати, они из бюджета. Кстати, пыль почему стала магнититься? Кто-то обращал внимание? Походите. А что можем сделать мы? Можем, да, конечно, можем. Мы можем прийти, громада этим занимается очень хорошо. Приходит и говорит, а что это за вышки? А только раз, бах, сняли вышечки, например, да? А что это за самолетики? Надо просто прийти. А что это вы свет отключили? Раз, пришли прямо в их логово. Вот Наташа рассказывала, да? Подключили свет. Нам просто надо это сказать, озвучивать. Потому что высшая власть принадлежит народу. А это неизвестно кто. Это буквально враги народа. У нас просто есть такой глупый трепет перед бумажными постановлениями. Кто-то где-то написал. Это даже не конституция, это даже не закон, какие-то подзаконные акты. Никто ни печать не поставил, никто не расписался. И все побежали выполнять. Побежали, бумажка. Потому что бумажные души воспринимают эти бумажные, трепещут перед бумажными постановлениями, воспринимают как приказы, а не как оферту, не как предложение. А нормальные ребята, когда их хотят поиметь при помощи обмана составленного договора, берут за ружьем, идут и расторгают договор. Как помните, я рассказывал, пришли газ отключать, он вышел из берданки, по баллонам засандалил, машину спустил, пришла полиция, поаплодировала ему мужику, уехали. А те пошли толкать машину. Вот все и газовщики вам. Никакие не газовщики. Просто это нормальные ребята. Это нормальные ребята, которые знают свои права. Но это, знаете, какие ребята, которые страх. Страх это, который человек всю жизнь работал, всю жизнь заботился о других. Душа горела, у него свобода. Собака на такого человека гавкать не будет. А на вот, который у него свобода. Свобода никуда не денется. Потому что если последний огонечек потухнет, то у тебя и жизнь потухнет. Она тлеет. Вот эти тлеющие души. На них и там, что полиция, что собаки, что соседи, все будут гавкать. Правильно будут делать, потому что, может, таким образом они разбудятся. Или вот, например, это хорошие новости. То есть, смотрите, что бы они ни делали, люди живут. Или вот, ветераны США, есть такой ролик, готовятся к войне. Что говорят ветераны США? Ветераны США, это полиция, которая поувольнялась от того. В общем, США, вы же знаете, что там все... есть право на ношение оружия у всех. А это не просто вооруженные ребята, это ребята-профессионалы. И они объединились, и их много. Они скупили все оружие, все патроны и приготовились к войне. Весь народ вооружен. Никакие войска ничего против народа сделать не могут, потому что народа всегда много. И вот есть такая песня, стихи такие, кто-то может узнать. Запылился на полке парадный мундир, точит моль, золотые погоны. Нам досталась судьба защищать этот мир вне закона, вне закона. Потому что по закону, те, которые законы, вернее, постановления под законы выпускают, они не правы и они подсудны. Ну, такая песня. Это поет Трофимов. Исполняет Трофимов, музыка его и слова. Трофимов еще ее называют. Знаете, вот высшая свобода. Высшая свобода это, ну, это любовь. Вот у вайшнавов, или как в народе их называют, кришнаиды, все там кому-то молятся. Значит, христиане молятся Христу. Христос пришел и сказал, пусть Дух укажет вам, что вот вам делать. И кто вот любит, Дух укажет, что так делать. То есть, не смотри правила, не смотри уголовный кодекс. Вот Дух тебе что-то сказал и сделал. Потом, правда, это изменили, в синодальном переводе, там что-то уже мутное пошло. А вначале было так. Вот. Шри Чайтанья Махапрабху, и есть целая такая книженция, где написано, а что вот этот Кришна воплотился как золотая аватара. А там знаете, что было? И там много было причин всегда, у каждого действия есть много причин. Но говорит, самая главная причина, знаете какая? А там была такая штука. Вот Кришна, и вот у него есть такая супруга, Радхарани. И вот он ее любит. А она его любит в сотни раз больше. Потому что объект поклонения, объект любви, то есть любить это круче, чем быть любимым. И вот Бог захотел испытать вот те чувства. Он говорит, вот пока я Бог, я как бы меня как ограбили. Вот я хочу быть вот как вот это, как Радхарани. И вот у них вот совместное такое воплощение, то есть он и мужчина, и женщина, ну эти гомики, конечно, радуются, но пускай и не радуются. То есть он хочет это, ну, захотел это узнать. И тогда возникает, а что принес этот вот Шри Чайтанья Махапрабху больше всего? И я задаю вопрос этим всем кришнаидам, никто вообще мне не мог ответить. Я говорю, ну прочитай. А почему? Потому что этому не обучает. А он принес паракия расу. У любви есть разные расы. Есть дружеское, есть имперсональные отношения. Это тоже любовь. Это когда на базаре ты не скандалишь, всем говоришь спасибо, пожалуйста и все такое. То есть вот трусливые особи, они остаются на этом уровне, а все остальные личностные отношения. У них только безличностная. Безличностная любовь тоже бывает. А личностная это братские, дружеские и ну и финал апофеоз супружеские, потому что почему, чтобы быть ну, в браке, это надо вот эти брачные узы, они включают в себе все виды любви, потому что там муж к жене относится там, ну, как к дочке, а иногда как к матери, там, ну, зависит, ну, приболела она ему как мама, там, она приболела, теперь он там как папа, как друзья что-то вместе делают и так далее, и так далее, и поэтому если этот комплект не собран, вот что-то не получается, вот венец безбрачия, потому что там ты ни с кем не дружишь, потому что дружить это отношение, а знаете, риск или порыв, вот он сближает людей, а эти тихо-тихо тлеют. Так вот, Шри Чайтанья Махапрабху принес еще больше градус любви, чем супружеские. Паракия раса, это вообще без правил. Любовь без правил. Существуют только внутренние ограничения. Это не значит, что значит можно грешить. Нет. У них настолько сыпятся приказы там изнутри, что это делать, что это делать. И это делать сладостно, как этот Пушкин писал, вот я. Это делать так сладостно, что и они грешить не успеют просто. Просто не успеют. Паракия раса. Вот. И как это... Я еще раз прочитаю... И вот то, что делают эти США, ветераны США, это тоже паракия раса. Нам досталась судьба защищать этот мир вне закона. Вне закона. Вне закона. Нынче древнее зло не боится креста, беспредел примеряет корону. Значит, каждый, в ком совесть поныне чиста, вне закона. Вне закона. На паркетных фронтах генералов не счесть. Но в связи с театральным сезоном в новой драме страны офицерская честь вне закона, вне закона. Подоплаченный скрежет в газетных писах и чиновников всех эшелонов мы идем на задание, где каждый наш шаг вне закона, вне закона. Вот эти люди, вот их отравить нельзя. Тут, вот когда я это прочитал, понимаете, какое хорошее время. Нам можно быть только вне закона, и тогда мы останемся живы. Ну, просто остаться живы, это как-то ну, пошло звучит. Надо не просто нам остаться в живых, нам надо что-то сделать. Вот. Президенты всех стран говорят, что они вот сейчас, вот везде-везде появляются, что они готовятся к апокалипсису, к глобальной мировой катастрофе. Ну, вообще, если написать правду, газетные писатели, если правду писали, они бы писали так, что президенты всех стран нам готовят, осуществляют экономическую глобальную катастрофу. Они нам готовят. И почему они это делают? Потому что никто не противостоит. Там, где противостоят, они сразу уходят. А для чего это делать? Надо сократить население. Такого приказа сверху никто не даст. Никто не дал приказ, что началась эпидемия. Такого приказа сверху не было. Не было. Потом, когда туда просто где-то написали так вот и распространили, СМИ это распространили, а потом оказалось, никто такого приказа не отдавал. Никто не берет на себя такую ответственность. Ну потому что как не по понятиям, да и народ-то в общем не поймет. Но они дали карт-бланш. Что такое карт-бланш? Вот Славик все знает, да? Что такое карт? Не знаешь карт-бланш? В карты не играл ни разу.
И бланша не ставил.
И бланша не ставил, да. Ну, это от французского белая пустая карта. Это неограниченные полномочия. Это значит, ну, это может быть, вот я царь, допустим, я король, я беру и пишу. Смертный приговор такой, такой, ставлю свою подпись, а кого не пишу и даю тебе. И ты можешь кого-то вписать и голову отрубить, например. Это карт-бланш. Да. Или я тебе даю чек, белая бумага, даю чек, и ты можешь списать свою любую сумму. И потом тебе там банк выдаст. Вот это карт-бланш. Что они все что-то делают, и те на них сквозь пальцы творят. До тех пор, пока народ говорит, а что это они творят? И оказывается, это самоуправство. Самоуправство, геноцид, они что ж хотят, то и делают. И мы идем туда выше, а там говорят, а ничего такого нет. И их тогда раз и прижимают. То есть карт-бланш, они, и поэтому всегда, как был такой случай, вот недавно, дня два назад, вот там такая ситуация, что, сейчас скажу, в общем, два ребенка остались без родителей. Муж умер, а эта стала пить. А там же смотрят, где сейчас же за детьми охота, дети незащищенные, их раз и в этот самый, в детский дом. А детский дом это вообще перевалочная база или там или на органы, или вот эти нетрадиционные ориентации куда-то. И когда они уходят с детдом, потом ты уже концов не сыщешь. Вот. И, ну там бабушка, понимаете, бабушка, она старая, она в возрасте, у нее какая-то пенсия, не сильно большая пенсия. И эта бабушка говорит, как же так, давай их сюда, как-нибудь прокормимся. Вот. И ей строго говорят, тебе один месяц на сбор документов. Ну, в наше время сейчас, где ну, в связи с такой обстановкой, сейчас все организации работают вот эти бюрократически очень туго. И, в общем, не получается через месяц. И тогда эта бабушка позвонила моей жене Наташе. И сказала, она видео там это все видит. И говорит, а что можно сделать? Так, говорит, а давай мне этот телефон. Понимаете, обычный человек без юридического образования. И говорит, а на каком основании один месяц? Они говорят, ну, а сказать нечего. Где документ, что один месяц? Или у вас есть документ, что вот она такая старая? Садитесь где хотите. Где найдете? Вот. На каком основании, что если вот она старая, у вас есть документ? Нету. А что у нее денег мало? А раньше, понимаете, раньше, чтобы усыновить ребенка, и надо, чтобы у тебя было там сколько там, 13 квадратных метров или с половиной, я не помню сколько. А сейчас нету, потому что если начать копать туда, то оказывается, что те, которые забрали детей, у них вообще нет никакой юридической базы. И они сказали, ну ладно, они видят напор, говорят, ладно, у нас нет никаких представ, чтобы детей вам не отдавать. Понимаете? Она говорит, а что? Она говорит, ну вы же не отступитесь. Понимаете, чем они руководствуются? Они руководствуются не законами, потому что они все подзаконные. Там все, что они делают, они все, что только начни копать. И если ты не отступаешь, они вообще беспредельщики. Их надо тогда судить. И они говорят, да. То есть это легкое время. Тогда, когда по закону, и у тебя там скрупные времена, и тебе что-то надо, тебе надо было действительно по закону. А сейчас нет этого закона. Вот она вся вот эта парахия раса наступила. Наступила. Но она наступила для кого? Для тех, кто не отступится, не побоится. А они, конечно, будут давить. Вот. Или как вот недавно вот зашли там в эту... поезд. И там бригадир поезда, такая женщина, она говорит, что вы пришли? Что вы мне тут пхаете ваши там документы? Такое, ваши посвящения там. И все, они уходите, она, не-не-не, со мной поедете, мы с вами сейчас разберемся. И утекают. Они звонят, сейчас мы вам это... Она бригадир поезда. Я бригадир поезда. А вы кто такие вообще? Одна женщина дала отпор. Видите? Сейчас каждый человек против любого там полицейского, любого, как это называется, посадового особа называется. Посадового особа. Человек может ими командовать по закону, по конституции. То есть он должен, иди-ка сюда, я хочу это, а не он тебя. Понимаете? Потому что он всего лишь посадового особа. И он сравняется с тобой с правами, только когда форму снимет, и его рабочий день закончится. А до этого он пешка. А они говорят, что мы власть. Нет, она никакая не власть. Главное, что они даже не в государственном правовом поле не зарегистрированы в Украине. Ну и как в другом мире. Итак. Крупномасштабное учение ВОЗ. По указке ВОЗ в Казани. Смотрите, что происходит, если люди не дают вовремя отпор. Должны быть приняты меры по внедрению каких-то международных стандартов и по внедрению мобильных лабораторий быстрого реагирования. По стандартам, принятым в Казани, будет работать весь мир. Но это хотят. По миру готовятся карантинные лагеря. Старики отдельно, дети отдельно, мужчины отдельно, женщины отдельно. Идет набор персонала на карантинных лагерей. ВОЗ выпустил интересный документ о сотрудничестве ВОЗ и Минздрава России с 2014, еще когда, по 2020 годы. То есть, все это время ВОЗ продвигал свою медицину. Это 55 страниц конкретного документа. ВОЗ, согласно этого документа, будет ежедневно контролировать Минздрав России. Региональный офис ВОЗ базируется в Москве. Смотри, куда залезли. И положительно влияет на это, я читаю статью, на научную среду. То есть как он может влиять на положительное на научную среду? То есть научные медицинские работники уже не могут работать по своим протоколам. То есть вообще, если посмотреть, ВОЗ это не медицинская организация и даже не политическая, это военная, самая настоящая организация. Вот. И мне нравится, мы часто выпускаем всякие видео и... Олег что-то говорит, и говорит, вот такая ссылка, я потом ссылка будет в описании, а ссылки нету. И вот один написал, я смеялся, мне понравилось. Он, если кто-то обещает ссылки, присылайте их сразу. Народ, носитель суверенитета, единственный источник власти в Украине, нервничает, что ссылок нету. Понимаете? Народ, источник власти, нервничает. Статья 5 Конституции Украины. Понимаете? Молодец. Сейчас, вот кто следит, например, вот я посмотрел, мне посоветовали, я посмотрел, не могу сказать вам, рекомендовать, что там интересный фильм, но там 2015 года называется «Равные». И там вот точь-в-точь, как вот прямо сейчас. Там примерно такая ситуация. Все ходят, все стерильные. Народу мало. И главное, ни у кого нет никаких эмоций. Никаких эмоций. И только возникает как у кого-то какая-то эмоция, это значит человек подхватил болезнь. А называется синдром обостренного сознания. у Тана же. То есть сознание не должно обостряться. А как оно проявляется, если там человек к человеку прикасается, они ходят, друг друга не касаются. Женщина, мужчина уже давно отдельно, как вот планируется в лагерях. Вот. Оплодотворение искусственно вызывает женщину, так ты подходишь, оплодотворяет ее, дитя сразу отбирает, вот так вот, никакой любви. Если кто-то взволновался, какой-то межполовой такой взгляд, о, заболел, начинает срочно лечить, и всех, кого лечит, умирают. Потому что это ж какой-то, это какая-то страшная зараза в воздухе, он как вот подхватил, и у него вот это начинается синдром обостренного сознания. И говорят, ну, не за горами это лекарство, ну, к сожалению, мы теряем людей. И некоторые начинают понимать, что это никакая не болезнь, не умирает не от болезни, а умирает именно от лечения. От лечения. И, ну, там такой сюжет раскручивается. Все кончается хорошо, да, и там как по сюжету находит болезнь, всем вот колят куда-то в горло, тут какой-то пластырь, и этот человек вообще ходит как зомби, вот такой. Чего? Ну, женщина, мужчина, то есть он вот так вот просто выполняет, как рабочий человек, да, как вот это «Мертвый сезон» был фильм, там клонированные ГМО вот этих людей, вот прямо вот такие. Вот. И кстати, там вот все распоряжения, которые нам кабинета министров, там вот все они это прослеживаются. Там, если вы заметили такого-то человека, вот взбудораженного и неспокойно идет, значит, быстро сказать этим правоохранительным органам. И в первую очередь, когда изобрели лекарства, их сказали вводить срочно всем службам охраны и медработникам. Ну, у нас то же самое, да? Потому что, ну, это на самом деле и служба охраны, и медработники, это как военная организация сейчас стала. По вот этому. Вот. И я что хочу сказать, пока свободу горим, пока сердца для чести живы, друзья, отчизне посвятим, души прекрасные порывы. Прекрасные порывы души, когда вот этот вот огонь горит, да к тебе как-то ни собака не гафнет, никто, ничего. Вот. Мы думаем, что мы сейчас возьмем какую-то бумажку, распечатку Конституции, и у нас все будет хорошо. Нет. Это неплохо. Это для начала неплохо. Неплохо прочитать Писание, но лучше выполнять его Писание. Тогда оно тебе не нужно. Понимаете? То есть ты можешь идти по карте, а ты можешь просто знать эту местность. Вот. Совершенно недавно есть такое видео, это у нас в Запорожье. Трое здоровых мужиков, бугаев, полицейских держат, выкручивают руки девочки, пишут на нее протокол. Знаете за что? За то, что она, у ней нос выскочил из-под маски. Она говорит, я за два раза уже ужаленная, мне уже можно это даже. Нет! Ничего не помогает. У меня, говорит, все есть, документы. Нет. Она говорит, куда заплатить? Да вот мобильный телефон заплати. Вообще, ну, держит за дурочку на мобильный телефон. Беспредел. И рядом в трех метрах другая женщина идет, эта полиция от нее разбегается, как таракан. Она говорит, так, а что такое происходит? Я сам был в банке, вот этот вот приват-банке. Без всяких масок меня не обслуживайте, так, горячая линия, опа. А ну-ка быстро обслужите. Рядом в трех местах, метрах старик задыхается с ингалятором. Он говорит, если маску, я сразу умру. И ему давай. Он говорит, так вот без маски, вот им можно. Понимаете? Ну мы отбили этого дедушку. Позвонили на горячую линию, говорит, тут вот рядом с нами вот такой беспредел. Он сказал, ну там можно. Сверху сказали, и дедушку обслужили. Потом отвезли его домой. Вот. Ну, в суд ничего не подавали. Вот такое было. Понимаете, от чего зависит? Обращение. То есть это какая-то фантастика. С одним вот так, кого-то люди живут в разных измерениях. Обращение с людьми напрямую зависит от того, горит у тебя свобода в душе или тлеет. Отступишься ты или нет. Потому что Вот для чего вот вообще люди и курят? Ну, сделать из них там ГМО или все такое. Да вы знаете, чтобы сделать это из человека ГМО, можно и даже без этого укола. Без этого укола. Это можно распылить. Потому что когда тебя колят, ты подписываешь добровольное согласие. Это самое главное. Ты отрекаешься от этого. Потому что информации много прошло. Сейчас знаете, какой закон? Если мне надо с соседом какой-то там забор сделать, я могу в газету дать объявление, вот тогда-то, тогда-то переносится забор. И меня не волнует, читает этот человек эту газету или нет. Вот сейчас такой закон. Придут вот эти там, как это, землеустроители, сделают, все придут и говорят, а я хочу, газеты надо читать. Ну это такие газеты, такая информация вот, о событиях, что ну, сейчас не знает только тот, кто не хочет этого знать. У кого страусиная политика, извините, давно уже все заасфальтировано, голову уже не воткнешь в песок. Все, везде асфальт. Уже асфальт. В общем, колят, это главный ритуал согласия. Началось это с ритуала, дурной ритуал, конечно. Вот ты тоже перед кассой одеть вот эту вот тряпку, да. А тут ходи до и после. Но это ритуал, ты должен, ритуал, насколько ты вымунштрымовый. Вот, да. И это то же самое. Только ты, когда людей сначала так приучили, а потом вот более серьезно. Там ты уже отрекаешься от себя. Ты меняешь на самом деле гражданство с божественного на дьявольское. Потому что там номер 666, так и есть. 666 у этого. ВОЗ зарегистрирован патент на вот эту жижу. Она так запатентована. Вот вам и весь апокалипсис, который да, не покупать, не продавать, ничего не можешь сделать. Вот ты меняешь крышу. И у тебя уже не свобода, а, конечно, вот рабство, страх, все дела. Вот. И человек расписывается, что проходит процедура добровольно, и туда входит человек, а выходит согласно вот соглашению, составленному в Картахене, измененный организм. То есть не человек, а измененный организм можно патентовать как собственность. И по постановлению США, по суду, он уже лишен всех прав. То есть на все юридически. Это де юре. Это де юре. А де факто он вообще лишается права на жизнь. И он потом ничего не может занять. То есть вот про свободу. Свободу. Понимаете? Свобода что? Свобода это сама жизнь. Если ты топчешь свою свободу, ты топчешь свою жизнь. Ты самоубийца. Ты самоубийца. Раб это уже мертвый человек. С ними обращаются как с вещами. Не зря. Не зря. Вот про свободу столько всего сказано, можно было вот просто мне сесть и одними афоризмами сколько можно там охватить. Ну вот несколько там. Делать то, что доставляет удовольствие, значит быть свободным. И тут можно выпасть на полчаса и думать об этом. Что доставляет удовольствие. Можно вспомнить, что первая шлока Шри Шопанишат, первая, она говорит, наслаждайся долей своей. То есть, понимаете, свобода в рамках своего призвания. У там и там свободы нету. У нас у каждого есть какой-то коридор свободы. И если ты думаешь, что тебе мало, то хоть это успей. Насыщенная жизнь, знаете у кого? Насыщенная и очень много событий. Кто в коридоре своих событий? Если ты выйдешь из этого коридора свободы, это потерянное время. Ты ничего там не сделать не сможешь, не дадут. Пракрити. Она тебя наслаждает и бьет по рукам, если ты вылазишь за рамки своего призвания. Ты там даже и любить не можешь. Делай, что доставляет удовольствие. Свобода это никто и ничто не мешает тебе жить честно. Это то же самое. Только здесь ты можешь честно жить. Там и там тебе придется воровать. А вот еще интересно. Омар Хайям. Это маленький стишок на эту тему. Но все, что дали, вновь отнимут у тебя, дабы свободным ты, как прежде, мог остаться. Если я... Мы путники. Мы должны быть всегда в изобилии, но это будет меняться. состав вещей и даже отношений. Свободным я считаю того, кто ни на что не надеется и ничего не боится. Просто философ. Но я думаю, они срисовали откуда там. Ом Пурнам, ты полное целое, ты ничего не должен бояться, ты вместе с ним, и у тебя все есть, иди начни надеяться. У тебя вообще все есть для дела. Что такое свобода? Ну это может быть глупые какие-то, а может умные эти философы. А что говорит Википедия опять? Глупые, умные, не знаю. Ну, во всяком случае, научно. Научно, не поэтично. Свобода – это состояние субъекта, в котором он является определяющей причиной своих действий. То есть, они не обусловлены непосредственно иными факторами. В том числе природными, социальными, межличностными, коммуникативными и индивидуально-родовыми. То есть ты решаешь, никто за тебя. Свободой называется такая вещь, которая существует по одной только необходимости своей собственной природы. Вы понимаете? И определяется к действию только сама собой. Необходимой, это Спиноза, кстати, говорит, необходимой, принужденной, называется та, которая определяется к существованию чем-то иным. И вообще этот Спиноза, знаешь, что сказал? Великие мыслители и великие поэты, они всегда были как бы за политику. Вот они какие-то не совсем поэтичные. Пока свободу горим, пока сердца тут чести живы. Друзья отчизне посвятили. Вообще прекрасный порядок. То есть какой-то родины, какое-то вот, то есть родовое задание у тебя от этого всего. Ты часть рода. То есть это, или вот другое определение. Свобода – это гражданский поступок, который нельзя запрограммировать до конца, о нем нельзя судить о последствиях, как я сам вначале говорил, я по праву рождения. Это гражданский поступок. Поступок – это акт свободный проявления личностного «я». Вывод. Свобода не атрибут воли, а атрибут поступка. То есть свобода, опять же, в двух словах. Сказано, сделано. Это не свобода, бла-бла-бла-бла-бла. Свобода – это то, что что-то сделано, и все эти замечают. И там, где я только что был, оттуда ушел, там что-то изменилось. Вот эта свобода. Она же жизнь. Потому что жизнь – это влияние, это возможность изменять окружающую среду. Изменять окружающую среду. Вот свобода. А существование – это возможность подстраиваться под эту окружающую. Тогда я теряю себя. Мы можем выбрать или подстраиваться, или изменять. Но поскольку Бог творит только новое, то, наверное, нам не надо подстраиваться, да? Не надо подстраиваться. Все хотят вот народ, вот это. Но народ состоит из личностей. Мне нравится, знаете, Че Гевара, который он не считал никогда народ быдлом. Именно поэтому за ним пошли. Он сказал, народ — это живое, это не такое, не стадное. Вот. И вот я считаю, в глубинном народе уже образовался стойкий естественный иммунитет от заразы фашизма, основанной на генетической памяти. Поэтому есть все основания полагать, что здесь глобалисты могут в очередной раз споткнуться. Мы помним из истории, как европейские страны недолго сопротивлялись главному глобалисту Гитлеру и очень быстро и организованно приняли новую нормальность. Дания за 6 часов сдалась Гитлеру. Голландия за 5 дней, Югославия 12 дней, Бельгия 18 дней, Греция 24 дня, Польша 36 дней, аж боролась, да? 36 дней война шла, вы представляете? Месяц, вот это молодцы. Франция 43, Норвегия 61. Большинство и вовсе не сопротивлялись, а сразу приняли идеологию фашизма как родную и шагали в одном ряду с гитлеровцами. Что такое свобода, кто-то сказал, знают лишь те, кто готов за нее умереть. А кто не готов за нее умереть, он о свободе лучше пускай рот не разевает. Эти люди и не живут. И только Россия дала бой фашизму и победила гитлеровскую Германию, продолжение статьи, гитлеровскую коалицию глобалистов, разрушив планы постановления нового мирового порядка. и установив свой порядок, основанный на многополярном мире и безусловном уважении к человеческому достоинству. Просуществовал этот хрупкий мир вплоть до поражения СССР в холодной войне. И вот сейчас фашизм в новой продвинутой форме, залакированный заботой о здоровье, вновь поднял голову. Но это недолго, конец истории тоже известен. То есть, и смотрите, я опять возвращаюсь к тому. Травят больше там, где садомии больше. То есть, все по закону Божьему. Где садомитов мало, там сильно-то и не травят. Понимаете, глобалисты соблюдают закон Божий. Сначала надо развратить, потом травить. Поэтому власть лоббирует садомию. И вот это извращение, это тоже оказывается выбор, понимаете, свобода. И сегодня это понятие не каких-то глупых ребят, каких-то школьников необразованных, которые не читали классику, а на правительственном уровне обсуждаются вопросы некрофилии, педофилии. И там все логично. Там все логично обосновано, потому что ребенок должен выбирать, может, ему нравится. А кто против педофилии? Родители, конечно, да? Родители. Значит, в тюрьму их. Ведь ребенок должен иметь право выбора, он же свободен. И есть такое выражение, что глупцы, они готовы пожертвовать всем ради приобретения свободы или счастья. Но бывают наказаны тем, что добиваются своего. Глупому человеку, в скобках напишем ленивому, это синонимы, свобода и счастье не нужно. Он должен хлебнуть немножко горечи. Горечи – это как лекарство. Он должен научиться ответственности, если ему дать свободу. Потому что оказывается, что испытать счастье у этих категорий, у этих глупцов нет способности, а что делать со свободой, они вообще понятия не имеют. И вот тогда получается вот светофор, где три огня сразу горит, и они говорят, а что же делать? Когда свобода без ограничений, она очень быстро, практически сразу приходит возвращение, возврат. И обычно такие люди о свободе кричат больше. И вообще не знают, что с ней делать. Пример. Какой пример о свободе? Что сейчас делается? Один человек рассказывает, он это в Германии был пример. Он пришел, там верующие люди. Приходит ребенок к матери и говорит, мама, пить хочу. И мама рассказывает ему. А что ты хочешь пить? Вот сок такой, такой сякой, вот такой сок. Вон газированная вода, вот там это. Может какой-то квас. Он, мама, я пить хочу. И тот человек, который рассказывает, он говорит, вот тут не надо ребенку пить, он дал просто воды, а та еще обиделась. Ребенок должен выбирать. Их так приучили, понимаете? Приучили. Не должен ребенок выбирать. Что он выбирает? Он что, знает там этот состав, что ему надо для организма? Нет, должен родитель выбирать. До поры до времени. Не должен ребенок выбирать. Или там, какой еще пример? Молодой человек, там мужчина, там жена застала, дети спиногрызы. На работе что-то там не то. И вот он уходит из семьи, там барды. Это какой-то фестиваль, он еще на гитаре умеет играть, поиграл, потом раз похолодало, а барда обычно зимой не собирается. Вот. А там он еще прохватило, просквозило ему, и без денег больной возвращается опять к своим спиногрызам, к жене. Это что, свобода? А там свобода, все, могу куда хочу тогда идти, без денег больной. Или там девочка какая-нибудь. И поэтому есть какой-то закон, и говорит, вы, ребята, должен быть умный человек, любящий человек, про свободу говорить, а вы какая свобода? Ты вообще должен быть известным, сильным, смелым, храбрым, я не знаю, и тогда ты можешь о свободе говорить, петь и так далее, тогда тебе будешь слушать. А если ты никто, ты просто неизвестен, за тобой очередь не стоит, какая свобода? Вот это, ты ничего не делаешь в этой жизни. Ты только бла-бла-бла, ты ничего не делаешь. О какой свободе говорить? Свобода, она конкретно реализуется в делах. Или какая-то девочка, вот свобода, она, это опять с Германии интересный пример. Она повзрослела и тут узнала, что у нее, кажется, есть свобода. И свобода, значит, она какая? Как она ей пользуется? Учиться не хочу, гулять хочу, что это мне в 9 домой, я хочу в 11 домой приходить. Я хочу испытать это сексуальные эти, ну, ощущения с мальчиками, с девочками. Где лучше? Я хочу же выбрать. Вот. В результате очень быстро. А родителям, если родители начинают что-то, она прям это, горячая линия, родители прессуют. А я же уже почти что, взрослая. Родители сказали, что штраф, а если еще тюрьма. Вот. Там родители, их там секс-просвет, там учат эти контрацептивы на кукурузу одевать, и родители возмутился в тюрьму. Вот. Это с 4 класса, там как-то я не помню. И в общем, девочка возвращается уже наркоманкой, уже беременной, уже полностью опустошенной, у нее там вообще ничего не горит. Не горит. Вот это свобода. Понимаете? Свобода без вот этих светофоров, она опустошает. Настоящая свобода обогащает. Обогащает. И у нее есть конкретные рамки. Потому что если ты, ну, займешься чем-то вот своим, там, с каким-то талантом, то тебе на другое время особо-то не хватит. Особо-то не хватит. Вот мне как-то захотелось послушать, а такая есть песня дорожная, как там «Красит солнышко, стальное полотно», а я что-то у окна стою, Лемешев поет, Дунаевского, по-моему. Вот так, мне нравится вот это дорожное. Просто человек стоит у окна, там мелькает за вагонным окном это все, и он это поет, дорожное. И там и все вокруг мое, и все вокруг такое хорошее. Там прям вот, и там еще клип такой идет, и там просто отдыхаешь душой, смотришь это. Настоящий певец, настоящая музыка, настоящие слова, настоящие картины. И ты понимаешь, что вот она свобода. А поются такие вещи, там деревянный перрон, там стальные мосты. Слова такие, не очень такие там духовные, возвышенные. Ну как ты как-то наполняешься. Я так написал это дорожная песня. В интернет выдает это группа Ленинград «Дорожная». Я включил там «Мат на мате». Там, как это, Шнуров. А это очень известно. Я так, боже мой. Ну, маты. Там даже, ну, этого Шнура как-то пригласил, как же его, Познер такой, знаете, его приглашает, и они там диалог ведут, пригласил, ну, известный человек. И он ему сказал, только на нашей площадке матов нету. Тут говорит, а как, о чем говорить тогда? И вот они, потому что он только на этом выезжает. И вот они там говорили, и тут потом, когда время прошло, он сказал, более пустого человека я в жизни не видел. А там тысячи его слушают. И он заражает этой пустотой. И ладно ли там какие-то там отдолбанная молодежь, которая там на первом ряду сидит Пугачева. Рядом с ней сидит Газманов, который пел такие зажигательные песни, «Мои мысли, мои скакуны», их пришпоривать и не пришпоривать нету нужды. Такие воодушевляются. Улыбается парень. Вот это да, я думаю, если вот эта вот элита эстрады аплодирует вот этому недоноску, утюкальнику вот этому, что куда катимся, он хорошо проплачивает этот Шнур. Вот. И он заражает, понимаете, а я так подумал, а что там привлекает людей? И я понял, знаете, что привлекает? Свобода. Но это свобода, знаете, без светофора. Куда хочу, туда и еду. И он перед каждым выступлением говорит, вот русский язык пострадал, что матерные слова не применяют. А это ж колорит такой, это ж самая сила. Вот. И все на этом построено. А там припевы такие вот этой дороже. Там просто один мат повторяется несколько раз. Просто мат. Кричит, и все так, ура. Такой певец. И кто же сказал, что... Сейчас, минуточку. Люди по своей природе я зачитаю. Способны ужиться только с известной суммой свободы. А раз им будет предоставлено большее, они сами позаботятся о том, чтобы с нею расстаться и организовать новые формы тирании. Вроде бы сложно, да? Но оказывается, свобода у человека определена его по рождению. Можете сказать, что это френология, форма черепа, там, линии жизни. Вот она, свобода. И ты можешь там углубляться. Кстати, ты мимо этих линий, то особенно не углубишься, они углубленные такие, да? Линии руки. Вот твоя судьба, она есть, она прописана. Прописана. Чтобы не заросла только. И вот, пожалуйста, в Бхагавад-гите говорится, еще раз, люди по природе своей способны ужиться только с известной суммой свободы, а раз им будет предоставлено большее, они сами позаботятся о том, чтобы расстаться с ней и организовать новую форму тирании. 18.59 Бхагавад-гита. Если ты не выполнишь мою волю и не вступишь в сражение, то выберешь неверный путь. Твоя природа все равно заставит тебя сражаться. Он говорит, или ты скажешь, как есть, то есть сделаешь, как я сказал, или ты все равно сделаешь то же самое. И следующий текст. Под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас действовать согласно моему повелению. И это всегда сражение, потому что это новое. Изменение – это сражение. Согласно моему повелению. Но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно так же, как о сын Кунти. И там этот философ пишет, люди по природе своей, у них такая природа. Где эти рамки? Кто нам? Мы сами. Если нам даст больше свободы, мы ее сами же выбрали. Природа нам не позволит это делать. Не позволит это делать. И слава Богу. То есть человек, ну вот, колется и говорит, о, я свободен, я же свободен, могу колоться, могу не колоться. Или пьет, и могу пить, могу не пить. Или спит, с кем попал. Я же свободный человек, да. Но это вообще рабы в законченном виде. Это ничтожество. У ничтожеств есть одна общая такая симптоматика. Они, во-первых, поскольку они ничтожные, они, у них есть такое слово, есть панибратство. Со всеми так приобнять. Молодец, там, братан, все такое, да. Потому что, ну, чтобы сравняться, и я вроде тоже ничего. Я же его друг, да. А самолеты на одной человек, от них-то вот. Потому что стремление сравняться с реализованными людьми, чтобы себя уважать. Вот Иисус однажды определил, что это свобода и есть рабство. Вот там пить, колоться, ничего не делать. Вот у них такая свобода, ничего не делаю. Хочу делаю, хочу не делаю. Всякий делающий грех, раб греха. Делая грех, ты открываешь путь в рабство. И, кстати, это рабство выглядит именно как свобода. Как свобода. Свобода – это умение ограничивать себя по собственной воле. Свобода – это умение ограничивать себя по собственной воле. То есть, хочется туда и туда и туда все успеть. Как когда-то этот, как же его, театр одного актера, он, как я съел собаку, кто-то помнит, как его в Запорожье был? Как же его зовут?
Евгений
Гришковец, да. Он говорит, однажды я зашел в это, ну, когда был маленький, была библиотека, потом я увидел большую библиотеку, потом я зашел в книжный магазин, там километр. Я начал смотреть, а хотелось все прочитать и быть умным. И потом я понял, пока я читаю эту книжку, еще 50 пишутся уже. Я их не успею всех прочитать. Нам и не надо. Нам и не надо. Вот я иногда вот так вот хожу, смотрю там вот по перекидному мосту, смотрю, я же железнодорожник, и смотрю там рельсы, шпалы, тепловозы, и смотрю, каждая вещь, каждое изделие так сложно устроено, и сколько там тысяч людей над этим думало, и мой маленький вклад, я, кстати, сделал несколько открытий в железнодорожное дело, тоже вложил, да, вот. Оно, конечно, утонуло в этом все, но все я не могу объять. Я могу делать только то, что я могу. А так, ну, надо, в общем, углубляться. Надо углубляться. Поэтому нужны эти рамки. И те, которые не свободны, они на самом деле под видом свободы прикрывают зло, которое они творят. И они прикрывают их и от себя, и от других. Перешагивают через ограничения и внутренние, и внешние. Сначала внутренние, то есть Бога забанили, а потом уже и внешние. Когда совести нет, пока совесть есть, пока Бога не выключили, трудно перешагивать. Потом раз, перешагнул эту черту. И есть два вида всего ограничений. Это ограничение отдачи и ограничение потребления. Ну, ограничение отдачи. Какие отдачи? Не всем надо там давать какие-то там пожертвования, деньги. Не всем надо помогать. Не всем надо давать свое время. Не всем. Не всем. И даже не всем, кто спросит. Понимаете? Потому что есть такие, которые, они поберушки по жизни. И сколько не всовывают, бесполезно. Им надо, потому что, ну, это помочь надо, когда человек вот без сознания. Влить в него что-нибудь там, растормошить, сказать какой-то совет. А если он потом пошел, ему нравится быть инвалидом по жизни. Вот у меня инвалидная книжечка. Я могу ничего легально, ничего не делать особенно. Да нет инвалидов по жизни. Нет инвалидов по жизни. Есть бездельники. Вот. И есть, ну это понятно, то есть ограничение отдачи. То есть надо, значит, что? Научиться говорить нет. Есть ограничение потребления. Это надо научиться говорить нет себе. Себе. Это, ну, я даже не говорю, что это там наркотики, что-то такое, а ограничение в информации. Потому что когда я потребляю информацию, ее надо тоже дозировать. Ты ее всю не сделаешь. Ее потребляет, тем более сейчас идет вал, селевой поток этой информации. Вот. Ты должен раз определился и пошел делать. Одно слово, одно дело. Одно слово, одно дело. Или тебя загрузились, они специально так делают, и ты оп, и ты парализованный. И иногда супруги говорят, хватит, выключая свое вот это вот. Да там же смотри, чего. Я говорю, все, не пересмотришь. Ну ты должна увидеть зло, пойти разобраться с ним в следующее. А ты видишь зло, и ты раз, и ты и потухла. Был храм Мемфиса, когда был Египет, существовал не Объединенные Арабские Эмираты, там был, в этом храме Мемфиса готовили вот этих проповедников, святых и все такое. Они туда заходили в подземелье, и пока им не... Туда, во-первых, не всех пускали и проверяли, знаете, на что? На огонь сердца. Если сердце не горит, знаний не давали, потому что знания тушат сердце. Если ты трус и начинаешь собирать информацию, ты станешь еще большим трусом. Нужны действия, чтобы выйти из заячьей шкуры. Действия какие-то, собственный опыт. Поэтому одно слово, одно дело, одно слово, одно дело. Два слова, одно дело. 1-0 в пользу дьявола. Поэтому не надо. Вот. То есть, ну, за потребление, да? Ну и понятно, что сейчас везде рекламируют сигареты, водку. Вот славяне, например, я поинтересовался и насчет вот алкоголя, да? Наркотики, ладно, не говорю. Но алкоголь всем доступен. Это вообще не считается за какой-то грех. Что бы вот если не повод, да? Вот выздоровел, о, давай отметим это дело, да. Заболел, отметим это там. Похоронили, отметим это дело. Родился, отметим это дело. Чем мы отмечаем? Протоплазматический яд называется. Вот я выписал себе. Значит, славяне вообще никогда не пили. Ну, до христианства не пили. Европа, там до 25 лет можно было применять вино как лекарство или антисептик. До 25 лет. Просто для веселья? Нет. А женщинам вообще никогда. Но иногда по каким-то таким вещам только в присутствии мужчины могла выпить. То есть, а с подружками в кафе это отпадает. Нет. Посидели хорошо? Нет. С 25 лет до 40 мужчина мог пить вино только в присутствии 40 и позже лет. То есть, если всем там по 30 и собрались, не можете пить. Должен быть какой-то не ниже 40. Сейчас совершенство лет там 21 год, да, тогда больше 40. Если тебе там 40 нет, с тобой никто разговаривать не будет. Вот. А то, вы понимаете, во-первых, мира не знают, как один человек говорит, я вот когда, интересный такой человек, он говорит, я миру знаю. А, ну как ты знаешь, я захожу в ресторан, никогда не напиваюсь в дзюдзю, я выбираю и смотрю самую некрасивую женщину, нахожу глазами и пью, пока она мне не начинает нравиться. Это симптом, что хватит, норма. Понимаете, меняет сознание. Когда самая некрасивая девушка начинает нравиться, это уже перебор. Это уже по-трезвому нет. Вот. Не для того, чтобы взяли на вооружение, а для того, что как меняется сознание, и вот один человек это понимает. Вот. Я даже, знаете, я в далеком там детстве, в юношестве курил. Курил сигареты, да. В армии. И у меня был дальномер. Дальномер — это такая штука. Вот так вот. И там берешь такой верньер, и вот какая-то там береза стоит, допустим. Да? Я беру это, колесико кручу, и там такая мультипликационная такая штука. Вперед идет и назад. Я ее смотрю, чтобы она встала только над березой. И когда она встала над березой, над той, я смотрю, и у меня там 1350 метров, допустим. Я даю артиллеристам, там градовские установки были, там баллистические даже были. Ну, баллистические там вообще отдельный разговор. И они там стреляют, и получается. Но стоит выкурить одну сигарету, я начинаю давать другие показания. То есть, если я... Или мне постоянно вот этим ядом, и тогда мне надо перенастраивать этот дальномер, он перенастраивается, вот то, что я вижу, подгоняю, там рулетки замеряем, и я там выставляю. Вот. Или так, то есть это меняет, понимаете, одна сигарета. А за водку говорить-то нечего. Там все меняется. А за наркотики говорить-то нечего. Вот. То есть вообще это один из обетов, когда, то есть обет это... Когда это в буддизме дается и в вайшнавизме обета, когда ты там клянешься вступить на этот путь к Богу, ты должен не врать и никаких интоксикаций, потому что интоксикация — это принцип аскетизма. Аскетизм — это не то, что ты вообще ничего не ешь, такой весь ограниченный, это ты не ешь лишнего. Не спишь лишнего, не работаешь лишнего, не отдыхаешь лишнего, понимаете? Когда ты тут должен знать меру. И вот эти все, которые, вот эти яды, они сбивают себя с меры, и ты то не успел, то опоздал, получается. Понимаете? А значит, ты со своего пути выходишь. Итак, то есть есть забота о теле, а есть похоть, понимаете? Разница есть. Отдых, а есть лень. Есть праздники, а есть праздность. И вот у этой судьбы есть коридор призвания. И вот эта похоть, лень и так далее, они за коридором призвания. А вот отдых, забота о теле, праздники в коридоре призвания, ты легально все это делаешь. Как определить? Как определить, ты в похоти или заботе о теле? Горит ли в себе свобода? Или она тухнет. Похоть тушит это все. Тушит. И разговор двух мужчин. Выпивают там, а этот сидит не пьет. И говорит, ну давай, что ты там, ты трезвенник или ты язвенник. Он говорит, да не, я не хочу. Он, как это ты не хочешь? Он не понимает, что можно вот видеть водку и не хотеть выпить. Ты, наверное, страдаешь, ты волю в кулак сжал и терпишь. Он говорит, да нет. Он говорит, ну как тебе объяснить? Говорит, ну вот ты вот хочешь ты с каким-то мужиком там на сеновале поваляться там. Вот ты, говорит, за базаром следи, я ж тебе там не какой-то там педик. А ты вот, наверное, волю в кулак сжал, чтобы вот это вот терпеть. Он говорит, нет, ну, говорит, и я то же самое, мне это не нужно. А тут говорит, все понятно, все понятно. Вот так понятно. Понимаете? То есть нормальным людям вот это все, похоть, праздность не нужно. А им не надо устраивать праздники, им не надо там смешить сами себя, им не надо там радовать себя. То есть все это у них есть уже в комплекте. Им не надо это поддерживать. Они не масляки, затейники. У них и там Кришна в Бхагавад-гите говорит, я приключение. Эти люди живут в приключении. Они еле там успевают. Они сидят, вообще ничего не организовывают. И как говорится, что все мне позволительно, но не все полезно. Это сказано. Но это для несчастных. А у счастливых столько счастья, что до греха дело не доводит. Не доходит. Итак, параматма это такой суфлер, дает все новое, новое, новое. То есть твой путь без Бога просто перестает существовать. Это я на бис повторяю. И ты начинаешь путаться у всех под ногами. И твой мотор глохнет. Тут перестает у тебя мотор работать. Если наша жизнь мотор, то должен быть бензин. А этот бензин радость. Радость. Бхагавад-гита заканчивается. Радость от своего могущества. А в Библии написано слово радость более 200 чем раз. Радость. И мы что замечаем, что радостный человек счастлив. Ну, во всяком случае, когда он вот радуется, да? Вот в этот момент он счастлив. И что такое? А что такое радость? А что такое счастье? Есть ли между ними какая-то разница? Ну, счастье это что-то глубинное, внутреннее, непоколебимое. А радость это выражение счастья. То есть это счастье прорывается наружу. Понимаете? А если у кого оно долго не прорывается, есть подозрение, что оно что-то там это, и оно должно прорываться наружу, счастье. Ведь счастье не для того, это то, ты же для других как-то вот должен это показывать. Или я такой вот джентльмен не показываю. Просто нету. И главное, что сымитировать это невозможно сыграть. Если у тебя внутреннего счастья нет, то и радость твоя такая, нет своего могущества, а лишь бы повеселиться. Пока свободою горим, пока сердца за чести живы, мой друг, отчизне посвятим, души прекрасной поведи. То есть радость это естественное состояние существа. Я хочу еще раз прочитать вот, ну, полный, даже не совсем полный вот этого Пушкина. Любви, надежды. Смотрите, слова какие, да? Слова какие. И они не существуют в отрыве от отчизны, от рода, от моего окружения. Не существует для меня самого. Они не существуют в отрыве от моей земли родной, где вот я вот живу сейчас, понимаете? Не существует. Я же пришел на это место, это полигон, чтобы мне вот эту вот свою радость выражать, свое могущество выражать. А не просто жить здесь. Как в лагерях, да. Женщины отдельно, мужчины отдельно. Нет. Порядок. Любви, надежды, тихой славы. Недолго держится у нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Но у нас горит еще желание под гнетом власти роковой. Нетерпеливую душой отчизны внемлем призыванием. Вы внемлите отчизны призывания или нет? Внемлите просто. Хорошо. Мы ждем с томлением упования минуты вольности святой, как ждет любовник молодой, минуты верного свидания. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасной порыв. Трусость – это рабство духа. Нет рабства более позорного, чем рабство духа. А свобода – это такая, знаете, живая мощь. Мощь. Она ощущается, которое чувствуешь и в себе, и вокруг себя, только воздух аж звенит, когда это свобода, а когда не, тогда не звенит что-то. Вот. И свободу с полетом сравнивают часто, да. Так вот, у нас крылья есть у всех. Но они тогда, когда вот. Они тогда свобода, когда они раскрыты, ты паришь. А когда вот они за спиной у тебя есть. Они просто тяжесть. Тяжесть. Все таланты, любой талант у человека, который от Бога дан, если он его не реализует, обращается в порог. однозначно порог. Какую-то очень такую серьезную зависимость, рабство. Понимаете? То есть он должен как-то, так и крылья. А свобода — это дар Божий. Дар Божий. Это если взять по, чуть не сказал, тарификации. Любовь — первый дар, а второй — какой? Радость. Радость. Вот. И наше будущее напрямую зависит от того, горит у нас эта свобода в душе или нет. Как определить? Души прекрасные порывы у нас. Или как бы дачку, как бы там жилье, как бы что-то, шкурный интерес, да? Это означает, свобода тлеет. Вот. Ну, я на этом хочу закончить лекцию, которая называлась «Души прекрасные порывы». Они есть, и они просто сметают, как ураган. Что бы нам тут не предъявляли всякие нелюди, прекрасные порывы. А вот шкурные порывы, им это только надо, ты проиграешь. Ну все.